Мир вам, дорогие братья и сестры, мир всем людям, живущим на этой земле. Сегодня мы обратимся к Ветхому Завету. Как говорил один брат, будет серия проповедей на одну весьма очень прекрасную книгу. По всей видимости, будет, наверное, 4 части по 4 главам этой книги. И тема так и будет называться «Руфь Моавитянка». И вначале прочтем первый стих из этой главы, из первой главы. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских». Так начинается, как я уже говорил, весьма небольшая, но весьма драгоценная книга «Руфь». Вот это вот, казалось бы, мимоходное замечание, когда мы прочитали «в те дни, когда управляли судьи», имеет очень большое значение. Если мы внимательно прочитаем книгу «Судей», то познакомимся с обстоятельствами, при которых произошло все то, о чем нам сообщают все 4 главы книги «Руфь». Положение ветхозаветного народа во времена судей было незавидным. Очень часто слезы, скорбь, бедствие было как уделом отдельных людей, так и всего народа. Все дальше и дальше народ уходил от Бога. Духовное состояние людей было достойно сожаления. После того, как ушли в вечность Аарон, Моисей, Иисус, Навин, народ опускался духовно опускался все ниже и ниже. И казалось, уже не было и средства никакого, которое могло бы помочь. И вследствие увеличивающегося морального разложения, умножения грехов, общественная жизнь народа приходила в упадок. В книге «Судей» мы читаем, есть такая строка: «В те дни не было царя, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Бог, отвергнутый народом, снимал свою защиту от врагов, и люди тяжело вздыхали под гнетом победителей. И тогда снова простиралась милостивая рука, и снова появлялась невидимая сила водительства Божия. От тех времен до нас дошло повествование об одной женщине, и звали ее Руфь». Мы знаем, дорогие братья и сестры, что все, о чем говорится в Священном Писании, является поучением, увещеванием, предостережением, утешением и руководством к действию. Это относится и к истории жизни, описанной в книге «Руфь». Очень глубокие истины заключены в этой книге. Очень большие источники силы открывает она и показывает нам, каким образом путь заблуждение одного человека становится в руке Божьей средством приведения к живому Богу другого человека. На первых страницах этой книги рассказывается о человеке по имени Елимелех, которого мы видим, который собирается покинуть вместе со своей семьей страну. Это был человек избранного Богом народа из весьма-весьма уважаемой семьи. Он жил в маленьком, тогда еще неизвестном, а впоследствии ставшем известном городе Вифлеем. И имя его Елимелех в переводе означает «Бог есть царь». Но иметь хорошее имя – это одно дело, а вот оправдать его – это, конечно же, совсем другое дело. Хорошо, когда в жизни Дитя Божьего действительно Господь является царем и господствует в его сердце во все дни его жизни. Елимелех предоставил Богу право быть царем в его сердце лишь в тех случаях, когда все шло хорошо, когда все шло по его плану. Но когда возникали трудности, он, не спросив Бога, покинул обетованную страну, и с ним отправились в это путешествие его жена Мэйминь, в переводе, что означает «приятная и радостная», и два его сына. Вот это вот стремление уйти из родных мест, как часто таится оно еще во многих сердцах Божьих. Это происходит от того, что мы еще носим, дорогие братья и сестры, в себе две природы. Несмотря на то, что мы уже новая тварь, как написано в Писании, от семени второго Адама, но по своей старой природе мы происходим от первого Адама. И когда мы отдаем предпочтение этой старой природе, то мы тогда снова уходим в дальнюю страну, то есть отступаем от Бога. Что же послужило поводом переселения Елимелеха? Мы читаем, прочли только что об этом, случился голод на земле. Священное Писание ясно свидетельствует, что наступление голода в той стране было наказанием Божьим за отступление от Бога. Мы можем вспомнить о голоде во времена Илии. Так, по всей вероятности, было и на сей раз. Историческая справка. Совсем недавно и в нашем государстве, бывшем нашем государстве, происходило то же самое. Голод 1921-22 года, голод 1932-33 года, когда были поражены Украина, часть Белоруссии, центральное Черноземье, Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал. По некоторым оценкам, тогда погибло до 8 миллионов людей. Многие из вас, люди старшего поколения, помнят рассказы наших родителей, наших бабушек и дедушек о голоде в послевоенное время. Голод 46-47 годов. Тогда погибло 1,5 миллиона людей. Но гораздо ужаснее голод в духовном смысле. Духовная пища для души – это вопрос великой важности. Только если мы в достаточной мере вкушаем хлеб, духовный хлеб, то у нас будет сила служить Богу и людям. Господь допускает верующим испытывать иногда духовный голод, чтобы тем самым заставить взывать к Нему. Но, к сожалению, многие из тех, кто испытывает духовный голод, не делают этого. Они, отсутствие достаточной духовной пищи, они делают для себя предлогом, чтобы бежать, как семья Елимелеха, в другие края. И в этом случае вина ложится и на тех, в обязанности чьих входит раздавать хлеб. Господь так и сказал, мы читаем об этом в Евангелии от Матфея. Вы дайте им хлеб. Поэтому мы должны давать всем истинный хлеб, чтобы никто не искал повода уйти в другое место, в другую страну. Куда же направился Елимелех? Мы читаем, что он пошел жить на полях моавитских. Моав граничил с его родиной. Из Вифлеема видна цепь моавитских гор. За этими горами расстилаются вот эти вот поля и равнины. Может быть, Елимелех думал и говорил своим домочадцам, что, мол, живя там, на полях моавитских, мы будем недалеко от нашей родины. И если мы захотим, то мы обязательно, как только захотим, сразу же вернемся обратно. Итак, как сказано в Писании, собрав лучшее, он вышел с достатком. Несчастные те, кто оставляет свою благословенную землю и свой народ. Правда, в успокоении себе и другим они говорят, мы ненадолго уходим. Мы уходим недалеко, и мы обязательно вернемся, как только захотим. Такие слова можно слышать нередко. Многие из этих людей находились даже в тесной связи с детьми Божьими и даже сотрудничали с ними. Но о них можно сказать то же самое, что апостол Павел писал о своем неверном работнике. Во втором письме, во втором послании Тимофею он писал: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Посмотрим, что же случилось с Елимелехом на чужбине. Ну, трудно передать, что он там пережил. Достаточно сказать, что именно там, куда этот человек направился, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких, его настигла смерть. Он обманулся в своих расчетах. Отсюда, дорогие братья и сестры, какая вот великая ответственность лежит на нас за каждый наш поступок, за каждый наш шаг. Елимелех думал, что он скоро возвратится, но он больше никогда не вернется на свою родину. Ну, теперь его жена и оба его сына были свободны возвратиться в Вифлеем. То есть выбор уже находился в их руках. Но что же мы читаем? Мы выясняем, что они не возвратились и продолжали идти по избранному отцом пути. Оба сына взяли себе в жены моавитянок, язычниц, что запрещал Моисеев закон. Ну, а там на чужбине, где их никто не знал из их народа, они делали это с легким сердцем, потому что никто их за это не осуждал и не порицал. То есть получается, дорогие братья и сестры, что если мы, родители, избираем неправильный путь, то неудивительно, что наши дети, наши сыновья и наши дочери пойдут дальше нас в неправильном направлении. И конец у них может быть такой же, что и у нас. О сынах Елимелеха, их звали Махлон и Хелион, сообщается, что и они умерли в Мааве. Но, может быть, не следует думать, что идти в моавитскую страну означает непременно начинать греховную жизнь. Хотя, собственно говоря, это и входит в понятие Маав. Нередко бывает иначе. С внешней стороны, как бы эти люди не отличаются от других верующих, но в действительности они уже находятся в Мааве. Апостол Павел нас предупреждает, он писал об этом римлянам: «Если живете по плоти, то умрете». Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда не нужно даже направлять наши взоры на Маав. А если уже кто-то и поселился там, то ему необходимо срочно вернуться, потому что потом может быть поздно. О Наимине сказано, мы читаем здесь в первой главе: «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских». Кто же эти люди, которые возвращаются в Вифлеем? Некогда счастливая семья печально уменьшилась. Осталась старая мать со своими снохами. Теперь и ее настала очередь умереть Мааве. Но чтобы избежать этой участи, она избирает снова тяжелый путь возвращения на родину, откуда 10 лет тому назад она пришла, будучи покорной воле мужа. Подобно Лоту, потерявшему в Содоме все, и Наимень выходит из Моава с пустыми руками. Она само воплощение скорби. Она уносит из Моава разбитое, израненное сердце. И с ней две снохи, язычницы идут. Но хорошо, что в конце концов она все-таки возвращается назад. Такими же бедными и несчастными возвращается из Моава каждый, кто отдал свои силы греху. Но, к большому сожалению, многие вообще никогда не возвращаются на родину и умирают на чужбине. То есть блаженное общение с Богом, радостное упование на Него, узы любви, надежды на будущее поглотил Моав. Что же, собственно говоря, влекло Наимень обратно? Мы читаем об этом здесь же в первой главе. «Ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Хорошие новости, хорошие вести из Вифлеема заставили ее вернуться на родину. Ей было радостно слышать, что Господь посетил свой народ. Потому что мы знаем из Писания, что Господь – источник жизни. Посещение Божие принесло хлеб. И пришествие Христа, и полнота жизни неотделимы друг от друга. Как и сказал сам Иисус Христос, Он сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с достатком». Однако вернемся к нашим женщинам. Послушаем разговор их во время пути. Старая Наимень обращается к снохам со словами. Мы читаем об этом в 8-9 стихе. «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали. Удивительные слова. Удивительные слова. Старая Наимень предлагает своим снохам вернуться назад, потому что впереди их ждет тяжелейший путь в неизвестную их страну. Но они, эти женщины, своей свекрови отвечают: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Здесь проявляются глубокие узы любви к народу Божию, которые влекут их сердца. Однако все-таки одну из них, Орфу, Наимень удалось уговорить, и она повернула назад. Теперь послушаем твердое решение другой снохи. Руф, мы читаем об этом в 16-17 стихе. Она торжественно заявляет Наимени: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то делает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Какое сильное и живое чувство звучит в этих словах. В них заключена внутренняя сила Божия. Наимень тогда этого не поняла, она не могла понять того, что совершилось. Но Руфь проявила твердость в своем решении, и Наимень должна была принять это, отступить. Мы читаем, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Итак, обе женщины продолжили свой путь в Вифлеем. По прибытии в Вифлеем их встретило всеобщее удивление. Мы читаем здесь в первой главе, когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимень?» То есть 10 лет прошло с тех пор, как семейство Елимелеха вышло из Вифлеема. Но 10 лет для взрослых людей – это не такой уже и огромный срок. И поэтому многие узнали Наимень, хотя им не могло не броситься в глаза огромная перемена, которая произошла в ней. То есть 10 лет тому назад она вышла из Вифлеема со своим знатным мужем. Теперь же она была бедной вдовой. Нужда ее была видна во всем. Скорбь наложила глубокие морщины на ее чело. Так бывает со всеми, дорогие братья и сестры, кто некогда ушли в дальнюю страну и возвращаются обратно. Подобно потерпевшему кораблекрушение кораблю, они входят в свою родную гавань со сломанными мачтами, с истрепанными и спорванными парусами. Но все равно очень хорошо. Хорошо, что они все-таки возвращаются. Правда, намного было бы лучше, если бы они никогда не уходили туда. Обратим также внимание на ответ Наимени изумленным жителям Вифлеема. Она говорит: «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Это было истинное исповедание. Она говорит: «Да, я когда-то была Наименью, что в переводе значит радостная, приятная, но теперь я уже не такая. Теперь самое подходящее для меня имя Мара, что значит горькая». Все Наимени бывают радостными, счастливыми, пока остаются в доме хлеба, где они родились. Но как только они уходят в далекую страну, то дни их омрачаются. Они переживают темные ночи своей жизни. Господь смирил нас, должны они признаться, потому что это было единственным средством открыть им глаза, чтобы они могли найти путь к возвращению. Но вернемся к Наимени и Руфе. Они возвращаются в Вифлеем в хорошее время года. И мы читаем в 22 стихе: «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». То есть теперь и на долю Наимени и Руфи что-нибудь перепадет, хотя они не знали, как Господь, каким образом Господь даст им все необходимое. Для тех, кто вернулся к живому Богу, также и для тех, кто впервые Руфи, подобно Руфи, впервые приблизились к Нему, настает хорошее время, потому что у Господа всегда время жатвы, ибо Он имеет хлеб всегда в избытке, и сегодня у Него все в избытке, и для тех, кто возвращается к Нему, и для тех, кто впервые приблизился к Нему. И в заключение, дорогие братья и сестры, подведя итог вот этой вот первой части проповеди или первой главы, хочется сказать, привести пример и притчи нашего Господа Иисуса Христа о блудном сыне. То есть исполненный любовью грешником, Господь
Тот час готов принести лучшую одежду, чтобы покрыть их наготу. Он готов надеть перстень на их руку, чтобы запечатлеть, засвидетельствовать свою отцовскую любовь. Он готов одеть на них обувь, чтобы они могли благовествовать мир. У него всегда и наготове откормленный теленок, чтобы приготовить его, чтобы у его трапезы мы утолили голод и начали, как сказано в Евангелии, начали веселиться, чтобы никогда не перестать. Господь всегда нас приглашает. Мы читаем об этом в книге Откровения. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь.